Значит, первое, что я хочу сказать, извиниться, и действительно, архангелы – ангелы. То есть помните, да? Мы делали градацию. Значит, я написала последними архангелы, архангелами, а на самом деле архангелы, а потом ангелы. И тогда становится все как бы естественно, да, что архангелы – это главные воины над ангелами. Так, у нас с вами сегодня начинается, мы начинаем с вами изучать материальный мир. Мир материальный, да. Значит, после сотворения мира ангельского духовного Бог творит мир материальный, то есть видимый мир. И первый этап описан в следующем стихе. Земля же была безвидна и пуста, или неустроена, да? И тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. Бытие, глава 1, стих 2. Вот так описано, значит, как выглядела земля на тот момент, когда Господь начал творить мир материальный. Под землей подразумевается проматерия, масса, где элементы будущего света, земли, воды, также все зародыши растительной и животной жизни были перемешаны. В церковнославянском звучит невидимо и неустроено. Земля была неустроена, это проматерия. То есть вот из ничего, космическое какое-то пространство, все это какие-то частички, да, перемешаны, получается. В книге «Премудрости Соломона» сказано, что это было безобразное вещество, то есть без образа, без всякого, безобразное. То есть оно не имело никакого вида, образа. И тьма над этой всей, значит, бездной, это естественное следствие отсутствия света, который еще не был самостоятельной стихией. Ну, то есть и тьма над бездной. Я просто вам этот стих пересказываю. То есть как выглядела вода и тьма. Вот все. Вода и тьма. И Дух Божий носился. Носился. Вот святые отцы усматривают участие в деле творения, значит, третье лицо Святой Троицы, Духа Божьего. О нем упоминается в стихе, что Дух Божий носился. Да? И его действия уподобляют действию птицы, которая высиживает птенцов. То есть вот действие Духа Божьего уподобляет действию птицы. То есть еще зародыши, да, как бы еще вот это, то есть это, как сказать, уподобляют действию птицы. Сейчас вот высиживающий на гнезде яйца, согревающий своим теплом для пробуждения к дальнейшей жизни. Вот как, значит, усматривают святые отцы. И вот он сказал и сделалось, он повелел, и явилось все. Так написано в Псалме 32. Значит, чем творит Господь? Какой у него инструмент для творения, значит, того, что явилось, да? Какой? Господь творит Словом. Словом. И мы знаем, что Бог, Сын Иисус Христос, есть Бог Слово. Большой буквы. Но мы уже говорили с вами, да, что в творении мира ровно участвуют все три лица Святой Троицы, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Как, значит, триединый Бог, единосущный и нераздельный. Если вы помните, да, то получается, Вот если смотреть на икону, если вы помните икону Андрея Рублева, то там как раз вот изображение Пресвятой Троицы, да? Значит, там, если вы помните, да? Дальше Христос, если, да? Христос сидящий, поклоне там, да? То есть как бы вот изображение в виде такой, знаете, как бы чаши, скажем так. Как бы чаши, как бы потира. Вот, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Так. Так. Недаром в еврейском тексте мы говорили об этом. Бог Элохим поставлен во множественном числе, то есть боги. А слово сотворил бара, да, в единственном числе. Бара сотворил из ничего. Сотворил из ничего. И в псалмах, значит, мы читаем: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Псалом 32. Здесь под словом, разумеется, Бог Сын, под Господом Бог Отец, под духом уст его Дух Божий. Сын Божий Иисус Христос в Евангелии прямо именуется Словом. Если вы помните, да, значит, как это начинается Евангелие от Иоанна, то там начинается так: вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Ну, это вот такое вступление. Значит, теперь творческая седмица, дни творения. Дни творения. Верою познаем, что все веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Послание к Евреям, 11 глава, 3 стих, день 1. Земля же была невидима и неустроена, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Тьма. Да? Тут несколько таких вот слов нам непонятных. Да? То есть мы знаем, что земля невидимая, неустроенная, тьма над бездной. Значит, смотрите, тьма подобна мгле материнского чрева. Она блага и содержит в себе возможность появления других тварей. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он есть хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день един. Вот, мы прочитали с вами. Это в переводе, значит, на русский язык. Получается, в церковно-славянской Библии: и увидел Бог, что есть добро. Что это? Что свет есть добро. Вот так вот. Ну, это нам потом понадобится. Итак, смотрите. Кому дал повеление Бог? Еще раз читаем, да? И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. Кому дал повеление Бог? Таинственно указывается на единородного, который осуществляет изволение Отца. Как только Бог вложил в мир творческое слово, так тотчас же все зарилось сиянием, исторгшимся из недр первоматерии, пишет Григорий Ниский. Первоначальный свет был разлит всюду, всюду. Повсюду он рассеивал тьму, не имея движения, он лишь появлялся и исчезал. Вот как бы день-ночь, да? То есть исчезал, появлялся. Бог засвидетельствовал о нем, что он есть хорош. Бог разделил свет и тьму и дал им название. Итак, и дал временную меру сутки, потому что, давайте вспомним, и был вечер, и было утро, день един. А до этого, да? И отделил Бог свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. То есть есть день, ночь, вечер, утро, день един. Не один, а един, это единый день. То есть вот в этот момент, когда началось творение, Бог дал меру, суточную меру для одного дня. Суточную меру. То есть временную меру сутки, утро, вечер, день, ночь, 24 часа. 24 часа. Вот мы это примем. Наша, знаете, задача получается, да, следовать за мыслью Творца, не за своей собственной мыслью, которую мы можем, значит, думать, как считаем, от разума, да, а следовать за мыслью Творца. Вот мне уже тут задали вопрос, что у Серафима Серафим Слободского, значит, написано в Законе Божьем, что, значит, один год равен там одному часу, да, одному часу или там, получается, одному дню, значит, вернее, миллион, да, как там, век, как один день. Это значит, да, это ссылка на Псалом, и это получается, если читать святителя Василия Великого, у него есть «Шестоднев», такая книга «Шестоднев», вы можете обратиться и прочитать. Там сказано четко, а кто считает, что не так, анафема, что не сутки. То есть получается, мы будем обращаться к святителю Василию Великому, да, а не, значит, к тому, кто писал, он не в лике святых, Серафиму Слободскому. То есть он мог ошибаться. Ну и вообще надо сказать, что могут быть разные мнения, но вот, значит, мы будем принимать то, как есть. Потому что Библию, как это иначе исчислить, то есть момент сотворения, да, мы уже говорили о том, что Адам жил 960 лет, все. Мы не можем считать, что он жил 960 веков. То есть у нас как бы есть четкие данные. Поэтому свет первого дня особенный. Это не вещественный свет. Он еще не выделен в стихию. Он особенный, невещественный. Апостол Павел о нем свидетельствует так. Из тьмы довосияет свет, который довосияет в сердцах наших. Ну, немножко сложно. Ну, ничего. В нашем сердце есть способность ощущать этот свет первого дня. То есть в нашем сердце есть такая способность. Его называют этот свет благодатью. Благодатью. И теперь очень важное для нас знание. Свет и благодать первого дня. Свет первого дня и благодать. То есть благодать, да? Человеку не принадлежит. Не принадлежат, потому что им дал название сам Господь. И назвал, да, получается, что он назвал? И стал свет, увидел, да, да будет свет, стал свет, увидел Бог свет, и что он хорош, и отделил Бог свет от тьму, и назвал Бог свет днем, тьму ночью. Человеку благодатное состояние не принадлежит. И когда вам предлагают какие-то практики, которые вводят вас в благодатное состояние, не верьте. Потому что человек благодатью не обладает, слава Богу. То есть благодатное состояние, получается, человеку не принадлежит. Так как сам Бог назвал его, и это хорошо для человека, потому что благодать безусловна, то есть на пути к Богу нам ничто помешать не может. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не возможет отделить нас от любви Божией. Апостол Павел пишет. Свет человеку не принадлежит. Это для нас важное знание. Но во власти человека, не во власти человека впадать в благодатное состояние, благодать человеку не принадлежит и пребывает в мире, пока стоит мир. Господь сам засвидетельствовал, я с вами во все времена, во все дни до скончания века. То есть благодать будет с нами пребывать до скончания века. День второй. То есть мы говорим о нетварном свете, да? Да будет твердь посреди воды, и будет она отделяющая между водой и водой. Очень непонятно, да? Это действие Бога, отделять, мы уже видели вот в предыдущем стихе, да, отделил свет от тьмы. Теперь вот мы с вами снова наблюдаем это действие. Отделил воду от воды. Итак, между водой и водой появилась перегородка, граница. Какая-то граница.
Твердь. Сейчас мы ее изобразим. Допустим. Вот она такая вот твердь. Здесь вода. И здесь вода написана. Так написано в Библии.
Вот смотрите. То есть это очень важная мысль. Что мы говорили о том, что жизнь, она всегда в границах. И вот появилась какая-то перегородка, граница. И отделила воду от воды. Воду от воды. Поскольку жизнь всегда в границах, жизнь в определенности формы всегда существует. Твердь по-еврейски ракеа, греческая стереома, твердь, мембрана, шатер, ткань. Шатер, ткань. Все лежащее выше тонко и неуловимо для чувства. Твердь отделяет невидимый мир от видимого мира. Ну и там почему-то вода, да, так сказано. Ну вот смотрите, воды под твердью мы с вами наблюдать можем. Они приобрели в определенный момент свойства текучести, мы их наблюдаем. Воды над твердью тоже есть. И получается, они находятся за пределами нашего космоса, вот, за пределами границы, за пределами тверди. По словам преподобного Ефрема Сирина, они пресны, ибо когда они низвергались во время потопа на человечество, на гибнущий мир, Ной мог их пить. Помните, отверзлись хляби небесные, что и потекла туда вода, которая находилась там в космосе. Вот за этой границей. Горние воды пребывают там росою благословения и блюдутся для грядущего гнева. По глубокому толкованию святителя Кирилла Иерусалимского, твердь подобна завесе, скрывающей от нас нестерпимый свет божества. Под твердью мы можем видеть, всегда созерцать воды, да? Ибо они наполняют наш мир. А над твердью, получается, есть граница, которую мы пересечь не можем. И это хорошо, потому что увидел Бог, что это хорошо, что это есть добро. Хорошо, что твердь непроницаема человеком и по его воле, ибо названа Творцом. Она не принадлежит человеку. Вот эта граница, мы ее пересечь не можем. Мы ее пересекаем в тот момент, когда умираем. Итак, в то время, когда первозданный мир отмерил вторые сутки своего существования, он был окончательно отделен от ангельских миров, которые получили свое окончательное устроение, первозданный свет опять померк, окончив свой круг, и наступила третья ночь. Есть вопросы? Потому что эти два, значит, момента очень сложные. Дальше будет проще. Так, первозданный свет померк, да? Или что?
Смерть.
Окончил свой круг и наступила третья ночь, нет? А, так, хорошо. Он был окончательно отделен от ангельских миров, которые получили свое окончательное устроение.
Это
20 лет жизни. Моей. Ну, то есть, понимаете, получается, то, что я вам даю, это вообще выжимки из очень много литературы. Нет. К сожалению, это, знаете, это как бы получается накопленный опыт прочтенных очень многих, значит, книг, прослушивание очень многих лекций, прям по крупицам вот это все собиралось, чтобы выстроить вот в какую-то вот это. Еще нужно же упростить. Можно же лекцию развернуть очень серьезную, да, допустим, есть действительно лекции. Но вы можете поискать, я вам посмотрю имена просто лекторов, которые читают, значит, в семинариях, допустим, да, в той же Троицкой семинарии, на курсах, то есть лекторы читают, Но это все, знаете, это читая, это слушаешь, вылавливаешь, значит, да-да-да, сжимаешь и пытаешься вот дать такую, такую маленькую вот информацию.
Можно еще раз своими словами вот это вот, то есть вода от воды и твердь?
Вот смотрите, вот скажем так, вот все, что внизу, это материально будет мир. Вот все, что вверху, будет ангельский мир. Значит, в Библии сказано, отделил воду от воды. Значит, вот эта вода будет, приобретет форму текучести, и мы ее увидим. Мы все состоим из воды. Понимаете? Мы все в ней находимся, в воде. Там тоже есть вода. Мы ее увидим. Вот, допустим, в Апокалипсисе описано, что будут падать на нас сверху. Значит, вот по 36 килограммов, значит, льдины. Но это та самая вода, которая там льется для гнева Божьего. Значит, вот это та вода, которая падала на Ноя во время потопа, понимаете, на гибнущий мир. То есть вот такая информация. Мы, вот эта вот, значит, граница, она мембрана, она дышащая, она как шатер, она как тонкая грань.
Это не небо.
Это в том понимании, вот как мы предлагаем, да, вот это пока не небо. Это именно граница какая-то, в которой космоса может быть, так, скажем, которая отделяет видимый мир от невидимого. Вот так.
Но
она как-то меняется, да, то есть получается.
Но это можно сравнить как вот.
Это не метафора. Это не метафора. Это какая-то, значит, ну как сказать, как вот мы с вами вот находимся в теле. Это мы же в границах тоже находимся, в каких-то, да? Но все равно мы же материальные. Конечно, мы не упремся там, но мы ее и пересечь не можем, понимаете? Как она выглядит? То есть вот написано шатер, мембрана, дышащая, колеблющаяся, значит, отделяющая воду от воды. Вот как бы вот такие вот, такая информация. А это не метафора. То есть есть граница. Вот это она называется твердь. Твердь – это граница между невидимым и видимым миром. Вот так вот. Мы ее пересечь не можем в нашу жизнь. День третий. В то время, как произошла тьма вторника, Бог вновь явил свою творческую силу и мощь. И сказал Бог, и рече Бог, сейчас вот вам почитаю на церковнославянском, «Да соберется вода, я же под небесем, в собрании едино, и да явится суша, и бысть така». То есть творит слово, да? «И собрася вода, я же под небесем, в собрание своя». Сказано в едино, да? «И явися суша. И наречи Бог сушу землею, а собрание вод наречи моря. И види Бог яко добро, и види Бог яко добро». Итак, смотрите. Появилось такое сочетание, да, «соберется в собрание» однокоренных слов. Обратите внимание, да? То есть, когда Господь говорит, допустим, кишмя воскишат, там, смертью умрешь. Это однокоренное слово, два раза повторяемое, да? Соберется собрание, сочетание однокоренных слов, близких по смыслу, значит, умножаю, умножу, да, вот, получается. Вот эти подобные обороты в Библии означают, что таково, значит, сотворенное Богом естество. Это входит в естество. Понимаете, собираться в собрание входит в естество. То есть стихии, которую выделяет Господь. То есть природа становится природой этого предмета, как инстинкт, как вот, значит, вода, которая приобретает свойства текучести. Это его теперь естественные свойства, физический закон, вот так скажем. Вода под небом стала видимой и приобрела свойства текучести. Текучести. Суша стала видимой и приобрела границы. Жизнь, она всегда в границах. Суша явилась, значит, в неповторимости своих ландшафтов. Вода, проявив свое естество, собралась в разные системы. Вот, хотя было сказано в едино собраться, да? Но тут уже вот творческое слово, вложенное в стихию, позволило воде, значит, хотя это не одухотворенная стихия, да, просто она благословлена Богом, собраться в разные системы вод. То есть водному естеству, говорит Василий Великий, повелено течь непрестанно, поспешая и никогда не утомляться. Впервые земля соприкоснулась с воздушной стихией, Господь установил для нее орошение. Значит, смотрите, на самом деле в это время на земле не было дождя. Первый дождь, значит, люди увидели в момент потопа. Вот до этого момента, значит, было такое водное, ну, как бы такое орошение, такая морось, которая поднималась от земли и, значит, создавала очень благоприятную обстановку, значит, ну, как бы для климата, очень благоприятную. То есть орошение шло вот таким способом. И вот сейчас, когда, допустим, мы вот на фаворе, да, в момент, когда люди читают, значит, поют, ждут преображения Господня, то есть момент, да, служат службу, вот появляется вот это облако, и люди на себе эту морось, вот эту приятную влагу ощущают. То есть видимым образом в момент, вот когда, значит, поднимается на гору фавор. Значит, смотрите, не было дождя на земле, но пар, тонкая морось, поднимался от земли и орошал все лицо земли. Вот вначале земля была один континент, окруженный морями. Вот. Мы лишь вот как бы способны сейчас, видя это многообразие ландшафтов и разных источников вод, понять и на глубину Божьих слов. И увидел Бог, что это хорошо, есть добро. Поскольку земля, и моря названы Богом, то человеку они не принадлежат. То есть мы не можем. Но на этом день и закончился, потому что произошло новое чудо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, древо плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Вот смотрите, появилась низшая форма жизни, растительная, в третий день. То есть мало того, что появилась вода и суша, разнообразие, значит, систем вод и ландшафтов, значит, дальше земля произвела, то есть божественное слово творческое, вложенное в землю, дала возможность произвести земле, значит, низшую форму растительности. То есть получается жизни, да, растительные. Существа, обладающие вот этой, могут расти, размножаться. Информация, содержащаяся в одной единственной живой клетке, больше, чем во всей неживой природе. Земля, по слову Божию, извела из себя многообразие растительного мира. Даже сейчас уже, вот в таком состоянии страшном находясь, да, земля, ну, по отношению к райскому состоянию, и то мы все время удивляемся, чего она только не производит, чего она только из нее не вырастает, правильно? То есть у нее есть творческое вот это вот, значит, творческий потенциал, которое, естество, которое, значит, Господь вложил в нее в момент, когда ее творил. Так, четкий иерархический принцип от простого к сложному. Сначала зелень. То есть водоросли, да? Зелень, простейшие водоросли. Далее трава, папоротники, травы, обладающие способностью к размножению семенем. Дальше деревья, как высшая форма растительного мира. Все растения сотворены по роду их, то есть сохраняются неизменными по сути. Допустим, ну, возьмем яблоню, да? Если она растет культивирована, она дает большие плоды. Если ее оставить и за ней не ухаживать, она просто выродится и становится дичкой. Но она не будет грушей, не будет сливой. Она будет яблоней. И вот в этом семечке, да, от маленького, значит, яблочка будет заложена вся информация про это яблоко. Какой будет, значит, ствол, какой будет лист, сколько плодов даст, да, какого цвета. Все. Они способны преобразовывать неорганическую форму материи в органическую. За счет энергии света выделяется кислород. Вот такие дивные дела твои, Господи. Ну, невозможно перечислить все чудеса растительного мира и царства. Итак, под радостный шум новосозданной листвы благоухания цветов первозданный свет погас, и над миром воцарился вечер. Обратите внимание, а солнца еще нет. Поэтому для нас это важная информация. Жизнь первична и не зависит от энергоносителей. Она зависит от Бога. И еще. Земля – это нравственный спутник человека во всей эпохе его бытия. Библейская земля – это центр мироздания. Через отношение к земле проверяется отношение человека к мирозданию в целом. Вот смотрите, западная идеология, она начинается там, где не сама жизнь на первом месте, а условия жизни. Да? Ну, то есть там, значит, что там, экономика, комфорт, медицина, страховка, мировой порядок, условия жизни. Вот это получается идеология уже, ну, западная. А Господь говорит так, и это совершенно противоположное, да, тому, что говорят люди. Он говорит так, значит, ищите сперва Царствие Божие, правда Его, и все остальное приложится вам. Не ищите ни что есть, ни что пить, и ни во что одеться, потому что Господь знает все ваши нужды. Поэтому теперь получается вот у нас удивительное дело, да, мы узнаем новые вещи. Итак, день четвертый, и сказал Бог, да, Бог да будет свет, светило на тверди небесной для освещения земли, для отделения дня и ночи, для знамений, для времен, дней, годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, светило меньшее для управления ночью и звезды. И, значит, владеть днем и ночью и разделять света тьмы, и стало так. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, было утро, день четвертый. Смотрите. Как-то так светило, да, значит, там солнце, луна, там звезда, там, значит, да, там, значит, там созвездие такое, созвездие сякое. То есть получается, Господь очень просто, да, как-то по-бытовому. Светило для освещения, значит, чтобы светило днем, светило для того, чтобы светило ночью. И чтобы, значит, как-то там можно было определиться со временем, отделение тьмы, дней для знамений. То есть получается, главная задача небесных светил – светить на земле. Отделять день и ночь. Знамения предсказывать, суды Божьи, там, допустим, да, затмение Луны, кометы, вестники войны, эпидемии, Вифлеемская звезда, помните, да? То есть предсказала. То есть, значит, на Голгофе солнце померкло. То есть вот там нет, как предсказатели. И в последние дни солнце померкнет, луна станет как кровь, звезды спадут с неба, и свет небесный, и светило небесное поколеблются. То есть, итак, светить на землю, отделять день-ночь для знамений, для времен. То есть солнце и луна имеют целью своего движения определить дни богослужебных праздников. Потому что все великие праздники, обратите внимание, в церкви связаны с солнцестоянием и равноденствием. Ну и пасхальный круг самый величественный. Для устроения дней и для управления годами. Всматриваясь в божественные глаголы, замечаю, что для описания дела творений пророк Моисей, автор Пятикнижия, да, трижды говорит о Боге Творце, и сказал Бог, и создал Бог, и поставил их Бог, то есть, да, указывая на участие всех лиц Святой Троицы. Итак, небесный свод горящей славой звездной таинственно глядит из глубины, и мы плывем, пылающие бездной со всех сторон окружены, пишет Федор Иванович Тютчев. День пятый. Но поскольку, да, значит, светила и звезды названы Богом, они нам не принадлежат. Мы, конечно, все время хотим их, можно сказать, в хозяйстве использовать, пристроить, там что-то определить по ним, да, но они, к сожалению, нам не принадлежат светила. То есть это бесполезная задача. День пятый. Еще раз небесная сфера, украшенная бриллиантами, рубинами, сапфирами, звезд, озаряемая светом полной луны, совершила оборот. Над, значит, шумящей листвой, благоухающей цветами землей, взошло солнце, знаменуя начало нового творческого дня, четверга, и сказал Бог. Да, надо сказать, что все творение было в день, значит, равноденствие началось, когда луна и, значит, и солнце, да, светило. То есть они были, получается, ну, вот они были равны друг другу вот в день, когда были изобретены. Они первый раз увидели друг друга и разошлись, вот, скажем так, в полном таком объеме, да, вот в четвертый день творения. То есть и сотворение мира началось, считаю так, что в воскресенье. Поэтому пятый день пришелся на четверг. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей, а по тверди небес, и по тверди небесной. И стало так, и сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую пернатую птицу по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, было утро, день пятый. Итак, первый раз создается животное, одушевленное, одаренное чувством. Мир поднимается выше по иерархической лестнице, и новые создания озарены душой живою. Значит, применяется слово «бара». Из ничего, сотворил из ничего, из небытия. Так. Эта душа смертна и заключается в крови, предназначением которой в Ветхом Завете, помните, очищение души идет, кровью все время очищался. А вниз, да, бралась кровь и очищался. В одно мгновение появились в глубинах морей киты, водные драконы, танин буквально чудовище. В водоеме закишели рыбами, в небесах воспарили стаи птиц, летающих насекомых. Птицы и рыбы сотворены одновременно, и те, и другие как бы плавают в воде и в небе. И они меньше привыкают к человеку, да, то есть, получается, они дальше отстоят от человека. Вода по велению Господа становится источником живых существ, поэтому вода – это основа любого организма. Птицы и рыбы сотворены по роду их совершенными, неизменяющимся. То есть голубь всегда произведет голубя, а окунь всегда произведет окуня. И главный признак рода – это возможность давать плодовитое потомство. Так, смотрите, Библия более 25 раз говорит о драконах. В пятый день это значит, первый раз танит – это дракон. Их несколько видов. Они летучие, они морские, и они драконы пустыни. Другими названиями дракона является Левиафан, о котором пел Давид, да? Значит, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в море. Псалом 103. Откровение рассказывает о некоторых физиологических свойствах этих существ. Они воют, они глотают воздух, могут выделять яд. Драконы могли испускать огонь. Эта способность известна преданиями множества народов. В XIX веке эти существа получили название динозавров. Динозавры – современники, даже чуть-чуть, да, даже чуть раньше, на один день, человеку. Помните, святой Георгий Победоносец убивает дракона? Это было на самом деле. И, значит, в книге пророка Даниила описываются, вот можно прочитать, описывается дракон, который, значит, жил, с которым, которого победил Даниил. Вернемся к Писанию. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, тем самым Он вводил в природу существ свои божественные энергии, идеи, благодаря которым действуют биологические законы и в них коренятся инстинкты. И наполняйте воды в морях, буквально кишмя кишите». Значит, да воскишат, кишмя да воскишат воды в морях. «И птицы да размножаются на земле». По сей день птицы откладывают яйца на земле, хотя есть и водоплавающие птицы, да? «И увидел Бог, что это хорошо, и не было в первозданном мире рыб, птиц, присмыкающихся, ни борьбы за существование, ни пожирания сильным слабого, все было гармонично и прекрасно. Песни, которыми славят Господа птицы, красота бабочек, рыб превосходит плоды воображения любого художника или музыканта. Новый день подошел к концу, наступил вечер, оглашенный трелями новозданных пернатых. В водах морей танцевали киты, играли драконы, солнце зашло, завершился четверг, хвалите Господа. От земли рыбы великие и все бездны, присмыкающиеся и птицы пернатые». Псалом 148. «И был вечер, было утро, день пятый». Теперь у меня к вам вопрос. Кто появился первым, яйцо или курица?
Курица.
Да, совершенно.
Если не будет петуха, из яйца курицы бы цыпленок не появился. Петух – это задача трех пеловиков.
Я поняла.
Из этого яйца цыпленок не родился.
Это мы будем следовать за вашей мыслью. А получается, мы следуем за мыслью.
Курица может снести яйцо, правильно? Из этого яйца без петуха цыпленок родится?
Нет.
Нет.
Родится.
Бог не создавал яиц, Бог создал птиц.
Это некорректный вопрос просто.
Корректный,
это
очень корректный.
Бог создал птиц и набил их способность размножаться. То есть дальше,
да.
Дальше он родил яйцо. Давай яйца.
Речь еще о курице и яйце.
Нет, раз об этом это вопрос такой тренинг, а не физиологический.
Все, мы, значит, как бы поняли, да, что, значит, Господь творит совершенство, сразу получается, да, все. Вот вы видите, я вам пытаюсь даже описать, насколько был совершен тот мир, который был сотворен. Мы еще не живем в падшем мире. И действительно, как сказали правильно, что были сотворены птицы и рыбы одновременно, и дана им возможность размножаться. Размножаться. То есть, получается, плодитесь и размножайтесь, это было повеление Господне. То есть сначала появилась таки курица, а потом уже в связи с тем, что Господь вложил в существа свои божественные энергии и инстинкты, да, то появилась, значит, появилась возможность и яйца. День шестой. Последний творческий день, пятница. Воды морей и рек уже кишели жизнью чувствующей, птицы, насекомые владели воздухом, а земля произвела лишь низший вид ее растительности. И надлежало, чтобы эта стихия была благословенна тем, что в нее Господь использовал для создания природы чувствующей и движущейся. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так, и создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо». Бытие, 1 глава, 24-25 стих. Бог вложил свое творческое слово, и земля приобрела способность производить животных, имеющих чувства и отцвет разума. Душа животного, по слову Писания, живет в крови и возвращается, как и их животные тела, в землю. Круговорот, душа всего живущего покрыла лице земли, и в нее все возвращается. Душа животного смертна. Звери полевые, то есть животные, не имеющие копыт, волк, лиса, полевые звери. Скот, то есть копытные животные. гады земные, то есть рептилии. Смысл жизни животного – служить человеку. Посему норма – это домашнее животное. Премудрость в устройстве зверей и гадов выражена словами Бога. «И увидел Бог, что это хорошо». В раскрытии именно этих слов главная задача биологии. Спроси у скакая, научит тебя у птицы небесной, возвестит тебе. Или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. В книге Иова говорится так. Ну что, еще у нас есть? Сотворение человека. Святитель Иоанн Златоуст пишет так.
Это шестой день?
Это все шестой день. Да, конечно. Святитель Иоанн Златоуст пишет, когда все уже Бог устроил и всему дал надлежащий порядок и красоту, когда приготовил роскошную трапезу, полную разных явств, во всем изобилии и богатстве, когда царский чертог, то есть дворец, блистательно украсил от верху до низу, тогда-то, наконец, создает того, кто умеет насладиться всем этим, дает ему власть над всем видимым и показывает, во сколько это, имеющее быть созданное животное, превосходнее всего сотворенного. Когда он повелевает всем тварям быть под властью и управлением. Моисей, движимый Святым Духом, оставил два взаимозаменяющих и дополняющих, не изменяющих, а взаимодополняющих рассказа о сотворении человека. Первый рассказ получается, да, значит, человек имеет высочайшее положение в иерархии мира. Второй рассказ – это начало священной истории человечества, длящейся до конца Вселенной. То есть вот человек, ну, два рассказа. Один как человек, созданный как вид породу, да? Как вид, как самка-самец, как животное. Да? И второй рассказ говорит о высоком предназначении человека. Человек удостоен специального совета Святой Троицы. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, над зверями, над скотом и над всею землею, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Бог Отец внутри себя беседует с Богом Сыном и Богом Святым Духом. Сотворим. Да, совет совершается нашим, получается. В человеке основным проявлением образа Божьего является личность, душа. Благодаря ей человек имеет, может видеть Бога лицом к лицу. Образа Божьего не лишено и тело. Храм Духа Святаго. Как Бог оживляет и поддерживает в бытие Вселенную, так и душа оживляет тело своей энергией, через него творит и действует. Можете сравнить спящего с мертвым, да? Сразу видно разницу, хотя это один и тот же человек. Образ в переводе 70, икона, по подобию, это уже уподобление Богу в добродетели, насколько это возможно для человека. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И дальше Моисей повествует. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Что не сказано? То есть на что обратить внимание? Господь умалчивает о сотворении по подобию. Хотя в Совете было «сотворим по образу и по подобию нашему». И сотворил по образу мужчину и женщину, сотворил их, да? То есть получается, смотрите, это значит о чем? Раз Господь умалчивает по подобию, это значит, что творение еще не закончилось. И эта задача предложено самому человеку. Это его выбор, подобие Божие. Ну, мужчина и женщина в буквальном переводе значит, означает самка-самец. То есть, вот, как говорится, да, их сотворим. То есть вид сотворим вид, мужчина и женщина. Ячейка, целостность. То есть иш и ша, даже так звучат, однокоренные слова значит, в еврейском. Корень даже один, иш и ша. Ну, то есть мужчина, женщина, самка-самец. Деление на пол роднит нас с животными, животным миром. И благословил их Господь раститься, множиться, наполнять землю, господствовать и обладать зверями, птицами и рыбами. Вот это первый рассказ. А второй рассказ Моисея повествует очень подробно. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Соединил разумный дух и тело, взятое из праха земного, то есть жизнь минералов, плюс растений, плюс зверей, плюс ангелов, разум, свободная воля, да? И, наконец, высочайший из даров причастие нетленной силы божественной жизни, Дух Святой». Вот такое сложное составное, значит, да, человек получился. Это второй рассказ Моисея про сотворение. По словам преподобного Серафима Саровского, первозданный Адам, а вы знаете, я вам, наверное, говорила, но я еще расскажу подробно, что рай, да, значит, Господь специальное место создал для человека вот сотворенного, поместил его как в ясельные условия. Значит, там была первозданная земля, которая называлась на еврейском языке сначала так Адама. И человек был сделан из Адамы. То есть почему он и получил имя Адам? Почвенный. По словам преподобного Серафима Саровского, первозданный Адам силою Святаго Духа до того сотворился, не подлежащий ни одной из сотворенных Богом стихий, что его вода не топила, огонь не мог сжечь, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух повредить каким бы то ни было своим действием. И все покорено ему было, как любимому, как любимцу Божьему, как царю и обладателю твари, и все любовались на него, как на совершенный венец творения Божьих, превосходящий всю сущую на земле и на водах и в воздухе тварь Божию. Адам до того преумудрился, что не было никогда от века, да едва ли и будет человек премудрее и многозначительнее его. Мог он видеть и разуметь Адама и Господа, ходящего в раю, постигать все глаголы его, священно-тайного разговора. Все, вот, и беседу ангелов, и язык всех зверей, и птиц, и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, падших и грешных, сокрыто для него Адама до падения, было ясно. Господь назвал человека, он дал ему имя собственное. Адам, я уже сказала, да, в переводе почвенный, почва, девственная, дышащая, вновь созданная почва рая. Именно из этой почвы был создан Адам, почвенный. Вот так. Так вот, поскольку это очень важно для нас видение. Господь дал собственное, назвал Адама по имени, человек сам себе не принадлежит. Вот это для нас очень важное знание. Итак, нам ничего не принадлежит, кроме как животных, которые Господь, значит, потом Адам будет называть по имени тех животных, которые Господь приведет ему в рай, будет смотреть, как он будет называть. И кроме жены, которую он назвал по имени сам. И кроме детей, которым они уже давали имена. То есть получается вот такая интересная штука. Ну что, нетленный мир. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по всей земле, и всякое древо, у которого плод древесный, сеющий семя, вам все это будет в пищу, снеть. А зверям земным и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я зелень травную в пищу, и стало так. То есть семя и плоды дал, значит, человеку, да, в еду. А получается траву, значит, дал гадам, да, получается, ну, то есть скотам и гадам. Ничего, понимаете, никакой, не было вот никакого поедания друг другу в первоначальном, первозданном, нетленном мире. День седьмой, суббота, и совершившееся небо и земля, и все украшение их. И совершил Бог в день шестой дела свои. Я же сотворил, и почи в день седьмой, и освети его. Яко в той почи от всех дел своих, я же нача Бог творите. Что такое почи Бог? То есть почил, да? Бог более не творил ничего из бытия, но Он действует, сохраняя сотворенное, раскрывая в нем заложенную идею, устремляет сущность мира к соединению с собой. Кончился день седьмой, но о нем не было сказано. И был вечер, и было утро, день седьмой. Ибо, начиная с него, весь мир находится в непрестанном кругообращении седмиц, и до ныне благословение Божие пребывает в мире. Но будет момент, когда сидящий на престоле небес возгласит: «Сетворю все новое», да, как сказано в Апокалипсисе в 21 главе, «И явится новое небо, новая земля, на которых обитает правда», пишет апостол Петр, значит, во втором послании, в третьей главе. Вот, на сегодня мы заканчиваем. Значит, смотрите, на следующий урок будет сотворение первых людей, блаженная жизнь в раю, грехопадение. Мы начнем, пожалуйста, не пропускайте, потому что вот тут становление. Апостола Петра, третья глава.
Да.
Что?
Коринфянам.
Второе послание Петра.
А, вопрос.
Да, второе послание Петра. Да.
Дальше.
Да. Ну вот такой непростой. Поверьте мне, еще сложнее вам это передать, рассказать. Даже если я как бы, ну поскольку мы с вами не являемся очевидцами тех событий, да, и пытаемся хотя бы, ну, хотя бы представить, вы уже понимаете на разницу между, как говорит Серафим Саровский, разницу между сотворенным Адамом и нами. Да? Понимаете уже разницу? Какой он был, значит, ну никакая стихия его не поглощала, он был венец творения Божия, да? Он жил вечно, он покрывался благодатью Божией. Он жил на девственной земле, значит, с плодами, и ему была дана, как и нам с вами, свободная воля выбора, с Богом он или нет. И получается, дальше, конечно, мы будем с вами изучать вот эту великую трагедию, которая произошла, и мы ее теперь все на себе испытываем, да, с нашим предком Адамом. Ну вот, пока на сегодняшний день все прекрасно, все замечательно, все есть добро. Хотя лукавит уже есть. Мы с вами прошли это на том уроке, да? Ну вот, давайте помолимся.